1 октября исполнится 220 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля, литературного и театрального критика, мемуариста Сергея Тимофеевича Аксакова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу, записанную в Екатеринбургском музее «Литературная жизнь Урала XIX века» на выставке, которая недавно открылась и посвящена Сергею Тимофеевичу Аксакову. Выставка, посвященная Сергею Тимофеевичу Аксакову к 220-летию со дня его рождения, открылась в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». И водят меня по музею, показывают выставку Людмила Алексеевна Чеснова, заведующая музеем, и старший научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева. Итак, сейчас мы видим на лестнице на второй этаж по стенам детские рисунки. Это рисунки, видимо, в основном к «Аленькому цветочку».
Да. Да, выставка так и называется «Аленький цветочек. Иллюстрации к сказке», которые выполнили дети гимназии номер 202. «Менталитет». Да. Руководитель Гостюхина Елена Михайловна. Вот мы поручили сделать такую выставку детям. Она, значит, дала задание, вот теперь дети нарисовали нам вот огромное количество рисунков. Мы их все поместили по ходу прямо. Заходишь в музей, все идут рисунки за тобой. И ходили у нас детские лагеря, которые с удовольствием смотрели и уже попадали в мир Аксакова вот с самого начала входа. Вот посмотрите, какие замечательные рисунки, какие слезы вот катятся у барышни.
Какое чудовище, похожее на маленького динозаврика.
Да, маленький динозаврик, абсолютно уже замечательный и современный. Это вот Настенька. Значит, дети, конечно, прочитали сказку, тексты, чувствуется, что они знают. Но иллюстрации очень своеобразные. Вот девушки такие современные нашего времени. Да. Вот, пожалуйста, тоже современный рисунок. Здесь чудовище похоже на какого-то инопланетянина. Так, здесь вот тоже.
Ну, это чудовище очень трогательное.
Очень трогательное, и грустное, и держит цветочек аленький, конечно, в ручках. И очень любимый мой этот рисунок, потому что здесь же у нее, вот посмотрите, головной-то убор какой со звездой, буденок, когда с красной звездой, и он за ручку вот с ней идет дружно так и держит в руке аленький цветочек. Грустный, конечно, что тот причувствует. Она очень довольна, и птичка тут радуется.
Очень трогательные
рисунки.
Вот я смотрю, здесь издания разных лет, начиная от дореволюционных, заканчивая современными, да, немножечко.
Дисками даже. Да. Ну, поместили мы здесь «Красавица и чудовище» сказка. То есть это кочующий сюжет, известная французская сказка. Здесь же издание на английском языке. Кстати, нам эту книгу подарили. Вот. И иллюстрации.
Это издание на английском языке именно Сергея Аксакова.
Да.
Не «Красавица».
Нет, Сергея Аксакова, да.
То есть эта сказка, она известна.
И у художников, как видите, эта сказка пользуется популярностью, и самые разные художники оформляли книги с огромным удовольствием, потому что для их фантазии это, ну, замечательный, конечно, источник для реализации их творческих порывов и прочее.
А собирали. Вот это издание, революционное, дешевенькое такое издание.
Да, это издание выходили в 1909 году, отмечали 50 лет кончины Аксакова. И часть книг, какие здесь представлены вот на нашей уже книжной выставке, это издание 1909-10 годов, когда выходили собрания его сочинений, юбилейные издания, иллюстрированные. И часть этих книг нам предоставила, как всегда, наша научная вот библиотека имени Белинского, замечательный их отдел, фонд редкой книги.
А вот это издание, вижу, с очень красивыми иллюстрациями.
А вот еще хочу
спросить.
Да. Вот еще «Аленький цветочек». Эту книжку я привезла из Горьковской области. По-моему, мне в доме долго лежала. Вот тоже нашла свое место. А вот это вот «Аленький цветочек» я купила прямо перед выставкой. Это суперсовременное издание с пластиночкой, но усеченный вариант текста.
К сожалению.
Хотя к сожалению, да.
Длинный.
Да, и вот сейчас...
Да.
Вот сейчас это очень часто можно встретить. И когда покупаешь книгу, то нужно внимательно очень смотреть. Потому что очень часто попадает усеченный вариант.
И пересказ. Вместо того, чтобы комментарии дать сложным словам, просто упрощают.
Многие, наверное, просто не знают, что сказка «Аленький цветочек» выходила как часть книги «Детские годы Багрова внука». А потом уже впоследствии ее стали печатать, публиковать как в отдельном издании. Но это было конкретное лицо. Бахарка звали эту женщину.
Вот там же написано, что...
Под заголовок.
Да.
«Сказка ключницы
Пелагеи». Да. То есть вот в старину дед очень плохо спал, болел. И вот ключница Пелагея приходила к нему сказывать сказки. И она ему рассказывала все ночи напролет, чтобы унять боль его, чтобы он отвлекся от своей боли. Вот слушал сказки. И вот такую сказку про аленький цветочек ему и рассказывали. А Сергей, значит, Аксаков, когда много раз прослушал эту сказку, то рассказывал ее, подражая ключнице Пелагеи. Все очень смеялись, когда он рассказывал. Он рассказывал, как настоящий актер. Дальше вот в этой витрине у нас тоже книги, которые дала нам библиотека Белинского. Вот. И вещи из нашего музея.
Прижизненные издания, то есть вышедшие
детские годы,
и вот рассказы воспоминания охотника еще даже раньше 1856 года, а вот детские годы 1858 года. Как известно, Аксаков ушел из жизни в 1859 году.
Друзья, вот это вот издание, дореволюционные, прижизненные, они тоже были без иллюстраций, да? Потому что очень редко детские годы издавались иллюстрациями.
Иллюстрации не было. Вот не было иллюстрации.
Вот это очень печально, потому что книга-то ведь она писалась с прицелом на то, что это будут читать дети. Мы сейчас часто этого не знаем, а Аксаков ведь писал для внучки посвящение этой книге. Оно для внучки Ольги.
Обдумывая в середине 1840-х годов замысел автобиографической книги, Сергей Тимофеевич Аксаков прежде всего занялся наживкой для маленького читателя. «Тайна в том, — записал он в своей рабочей тетради, — что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтобы не только не было нравоучений, всего этого дети не любят, но чтобы не было намека на нравственное впечатление, и чтобы исполнение было художественное в высшей степени». В 1848 году у Аксакова родилась первая внучка, и книга тут же получила рабочее название «Дедушкины рассказы». В письме другу Сергей Тимофеевич признался: «Я пишу историю моего детства с трехлетнего возраста до 9 года. Пишу ее для детского чтения». Когда внучке Оле исполнилось 5 лет, дед торжественно объявил ей, что будущую книгу он хочет посвятить именно ей. Он даже сочинил по этому поводу незамысловатое стихотворение. К 10-му Олиному дню рождения книга вышла с лаконичным посвящением на титульном листе – внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой.
Вот еще вещь интересная, вот, и кроме книг, чтобы не забыть, пороховница. Вот
это фляжечка,
это пороховница. Хранили порох. Угу. Вот я попозже расскажу там о предметах. А вот во времена Аксакова покупали порох и хранили его вот в таких фляжках. Но никто еще из детей, вот 20 лет музея, никто еще не угадал. Если кто-то сообразит прочитать, то да. Угу. А так, чтобы угадать, нет.
Ну, потому что похоже на такую бутылочку, фляжечку для чего-то
спирального. Да, да, да. Ну, вот теперь о книгах. Вот если внизу, то это современные издания. Вот в серии, значит, «Библиотека мировой литературы» Аксаков есть, вот эта книга лежит.
А вот мы про иллюстрации говорили. Вот или это иллюстрация только на форзаце в этой книге?
Да, Самокиш это. Этого мы знаем художника. Иллюстрировала Оля, что Евгений Онегин, Самокиш Сутковская там. А это вот Самокиш, муж, видимо.
Угу.
Вот, да.
Ну, еще редкая книга «История моего знакомства с Гоголем». И издание редкое, 1890 год. Если посмотрим, посмертное сочинение. Это первое издание вот этой книги.
книги. До этого известно, что фрагментарно Аксаков издавал мемуары о встречах с Гоголем, выходили письма, их переписка частично. Но вот впервые полностью все это было собрано вот в этом издании. И вот это издание тоже на выставке у нас представлено. И если вот об иллюстрациях говорить, да, вот в 1909, когда отмечали 50 лет кончины Аксакова, вышла целая серия в разных, и в Петербурге, и в Москве, собраний его сочинений, и вот, скажем, записки ружейного охотника здесь уже сопровождались целыми таблицами. Вот, к примеру, птицы Оренбургской губернии, вот то, что он описывал, значит, в своем произведении. Здесь же есть его знаменитое «Уженье рыбы», тоже с иллюстрацией. Да, записки об ужении рыбы, 1871 год, да. И еще вот 1916 года «Природа» в произведениях Аксакова. То есть уже исследовательская литература немножечко здесь тоже представлена. И, конечно, замечательные иллюстрации, вот гравюры немецкой работы, вот «Лебедь» со своим, значит, птенцом, это тоже замечательное издание, тоже дореволюционное, вот его воспоминания охотника о разных видах охоты.
Вот. Ну, а вообще мне хочется сказать, что 10 лет ведь было всего публикации его книг. То есть вот в 1948 году первое это были записки об ужении рыбы, вот Ольга Германова уже сказала. Потом записки ружейного охотника. И только в 1956-м семейная хроника и воспоминания. И вот когда он написал уже «Детские годы Багрова внука», 1958 год, то получилась эта трилогия примерно так же, как у Толстого «Детские годы Багрова внука», вот это, и у Толстого «Отрочество». То есть их вот ставят в ряд в один.
И не совсем даже уже писал, а последнюю книгу уже и диктовал, он ведь ослеп.
Да. Вот в 1948 году, значит, ему было 57 лет, когда вышла первая книга, умер он в 1959 году, то есть практически 10 лет всего. Писал он очень трудно, совсем почти не видел, и вот такие чудные книжки. Вот на эту фотографию стоит посмотреть. Вот так. Она везде повторяется. Видите, вот в книгах она везде приводится. Угу. У него не было особенно много. Вот, Оля, видишь, что здесь написано?
Да, с портрета Крамского. Да. В скобках Третьяковская галерея, да, в Москве.
Да. Вот, лучшего портрета нет. Вот это
и вот портрет молодости. Да. Редко кто его видел, Аксакова. Обычно во всех...
Да, с бакенбардами, да, молодой, да. Но мы привыкли вот это, да, с этого портрета Крамского, где вот седая шкиперская такая бородка.
Да, но надо сказать, что путь его как литератора уникален. То есть он пришел в литературу, и прозвучало его имя уже на склоне лет. Когда у многих, если мы возьмем, скажем, Лермонтов, Пушкин, жизнь обрывалась очень рано, да? А он только прозвучал, когда ему было уже под 60 лет. То есть это говорит о том, что вот творческий запас в человеке, он может проявиться в любом возрасте. То есть, ну, так сложилась его жизнь. Вот исследователи пишут, что вот он погружается серьезно в занятия литературой, да, в тот период, когда он оставляет службу, получает наследство, вступает в права на наследство после смерти отца, покупает Абрамцево имение, и вот там уже он позволил как бы себе вот погрузиться, ну, в приятные для него воспоминания. И первое его...
Когда были не просто дети взрослые, а уже,
да, пошли. Да, когда уже, ну, вот семейные заботы какие-то серьезные уже легли на плечи детей и так далее, и вот он мог себе позволить серьезно заняться литературным творчеством.
Кстати,
и вот это...
не забудем, что был многодетный отец.
Да, и дети были замечательные, то есть в историю литературы, в критику и в движение славянофилов без фамилии Аксаков мы не можем себе представить. И не это время, потому что и его дети Иван, Вера и Константин, то есть оставили след и в общественной жизни России, в литературной жизни.
И сама семья была
сама
известна
семья,
не только,
да,
вот отдельными,
да,
представителями,
да,
а именно как семья. Удивительная, да, такая русская традиционная патриархальная семья, да, как образец некий она была всегда.
И их дом гостеприимный Москве, и вот в Абрамцево, куда приезжали, ну, все известные деятели отечественной культуры, и каждую субботу у них собирались в доме, то есть проходили литературные вечера и так далее, и так далее.
Вот этот портрет Аксакова, он должен был войти вообще в нашу экспозицию основную, но когда мы глубоко подошли уже к тому, что нужно выбирать, что показывать, то мы поняли, что писателем-то он стал поздно, и вот эта открытка подходит, а так, таким молодым мы его не могли, значит, поместить, но, видите, он дождался своего часа, и вот юбилей Аксакова у нас
через 20 лет,
да, через 20 лет достали, пригодился он нам очень. Ну, что еще? Вот в фондах мы нашли две большие картины. Вот они висели, это неизвестно. Как-то вот бывает такое в музейной жизни, что приходишь, допустим, в вымороченную квартиру, то есть умирает хозяин, остается что-то, иногда нас приглашают, что-то можно взять из этой квартиры. И вот в этих черных рамах когда-то взяли вот эти вот литографии, да, Оля?
Наверное, да,
литографии. Вот за немецкой работы, и вот они висели, никому не нужны. И вот нашлось, значит,
ну, это
время.
Вот то, что создает атмосферу,
да,
вот этой
и
комнаты.
И мы принесли сюда, и
они так же, как и эти трофеи охотничьи.
Да. Ну, охотничьи трофеи, вот рожки, это из моего дома. Рожки косули.
А, я знаю, это у вас муж охотник, да?
Да, косули. Я должна сказать, что у меня отец был охотник. И вот эти вот вещи.
И сын
охотник.
Династия.
То есть три поколения охотников. Сейчас вот внук, который тут представлял, тоже
участвовал
в утреннике. Я пригласила сюда мужа, чтобы он, значит, вот рассказал об этих вещах. А сын привез мне в таком маленьком мешочке, я даже помню этот мешочек у папы, вот он затягивался, как раньше, чернильницу висели, мешочек и затягивается он. Вот, ну что, вот что я могу тут рассказать?
Ну вот это очень все важно для детей, вот вы упомянули об утреннике, потому что одно дело читать текст, но когда не знаешь, как оно выглядело, все эти вещи, которые упоминались,
да,
то очень трудно текст воспринимается.
Да, да, да.
Вот это что? Вот это,
вот
что это?
Это
шомпол.
Да, вот вы его подержите в руках, какая это
прелесть. Тяжелый?
Во-первых, он тяжелый, ёршик.
Я вот это тоже шумпол представляла иначе, конечно.
Да, это ведь держала. Ствол. Вот ствол окалина, очистить ствол. И причем хранить его, он разбирается, вот раскручивается.
Он похож на указку длинную,
да,
тяжелую,
да,
на,
да,
конце которой такая вот металлический,
да,
такой ёршик.
Да, да, сюда можно еще масляную тряпочку и дуло чистить. Вот видите, раскручивается это все и закручивается. Но у нас это закрученное лежит. И вот вещи очень интересные. Детям всем нравится. Ручка. Вот посмотрите, не просто вот.
Но это старинный шомпол.
Да, это
вот
старинный.
Вообще специалисты говорят, что аксаковского времени вот эта вещь.
Да. Вообще-то она принадлежала моему отцу. Вот. Ну, откуда он ее получил? Он тоже у кого-то получил, от кого-то. Потому что это вот аксаковского времени. И ребята, конечно, с завороженными глазами смотрят на это. Вот. А теперь я хочу вам показать вот самую такую современную
забаву.
О, это крякает
вот. Да, это манок. Но вот это, я помню, был манок другой. Он был деревянный, и нужно было как свисточек. Вот подуешь, ну...
Я еще помню, такие продавались, да, даже в тех же спорттоварах. Манок.
Манок назывался. Вот это тоже манок, но современный. Звук-то он передает. И, конечно, детям очень нравится, поэтому, когда они приходят, прямо пускаю по рукам, и каждый крякнет обязательно в этот манок.
Ну и приспособления для изготовления всевозможных пуль. В старину ведь это делали сами.
Отливали
пули. Не то что осыпали порох, утрамбовочные материалы какие-то из дерева, из металла вот использовались. Видите?
Ну и охотничий,
да,
нож, или это не сам нож?
Это, конечно,
это
не сам нож, а только
чехол,
да, ножны. Но без него, конечно, невозможна охота на крупного зверя. Настоящая охота – дело, конечно, опасное.
Ну, это,
ну или вот,
типа,
например,
патронтаж.
Патронтаж,
такой,
конечно.
Да?
Или вот, посмотрите, большая пуля. Вот ее используют для охоты на медведя.
Вот только хотела сказать, что такая большая.
То есть на крупных животных.
Вот. Да, такой пули, конечно.
Очень
серьезная пуля. Вот
я хоть и противник охоты, но мне интересно.
Ну, интересно. Понятно, что охотой не все, наверное, могут заниматься. Вот. Посмотрите, какие стаканчики.
Это для чего?
Это самодельные. Ну, вот
как что? Кукольные.
Да, как кукольные. Можно да,
для пороха. Это вот для охоты на мелкую дичь, а это вот на волка уже можно. А это вот на зайца, на лисицу, допустим.
А это воронка вот для
воронка,
того?
Воронка, да, вот вставлялась и сыпали порох или дробь.
Вот так вот.
Потом утрамбовочные всевозможные штучки.
То есть гильза, представляете?
Вручную гильза уже все изготавливается.
Гильза, гильза засыпается порох, да. Потом пыш, который из старого валенка вырезается. Я помню, это папа делал. Из старого валенка вырезал пыш. Взвешивал, у него были маленькие весы, на которых он взвешивал порох. Вот сколько нужно в этот патрон засыпать пороха.
Да, сейчас как-то все проще, наверное.
Ну,
да?
А сейчас готовый патрон, готовый патрон. А вот это я помню, что он садился, раскладывал вокруг себя вот старое ружье и шомполы, вот это все, и набивал сам патроны. Вот это было интересно, хотя я была девчонка. И, в общем-то, и к охоте не имела отношения. Мне просто было интересно все это посмотреть. Но я очень рада, что сохранилось вот это вот, сохранилось от отца. Сейчас уже и сын этим не пользуется. Ну вот посмотрите, пожалуйста.
Собачка.
Собачка, вот она ведь стоит в стойке. То есть так нужно охотничью собаку так выдрессировать, чтобы она не загрызла птицу.
То есть она над ней стоит, вот сторожит,
чтобы вот она ее настигла. Она может ее разгрызть, съесть, и одни перья останутся, когда охотник подойдет. А она стоит в стойке. Птица боится выпорхнуть из-под ее взора, а она ее стережет, пока охотник не придет.
Птичку жалко. Все равно.
Ой, ну так ну жалко, ну что делать, жалко. Ну вот. А вот это рога лосиные, это фонды нашего музея. У нас, кстати, много рогов. Кто-то там еще удалил. Ну, дома интерьер меняется, ремонт и надоедает. Но мы всегда все берем. Потому что ну, невозможно предвидеть, что не будет такого момента, когда это не понадобится. У нас практически обязательно все понадобится. Ну вот что мы, например, детям рассказываем, что существует, есть комнатные собачки, а есть охотничьи собаки. И их определенным образом дрессируют. Я вот помню, как папа выходил вечером, у нас была русская гончая, всегда были русские гончие. Они выезжали в лес на выгон собак. А просто вечером кидали палочку, кинут, и она должна принести палочку хозяину. И ведь она... Ну, нужно так взять, чтобы она не укусила тебя. Вот. И папа этим занимался, очень хорошо это помню. А еще помню, что собаки были такие добрые, что вот сестру мою ставили на лыжи, она маленькая была, давали ей повод в руки, и собаку, значит, впереди бежал папа, собаку тянул, собака бежала, а сестра, значит, на лыжах ехала.
Ну, как на лайках.
Да,
на гончих.
Ну, вот хочу сказать, что вот спаниели, вот у нас были дома спаниели уже, но, к сожалению, это спаниель была у мужа собака, она на охоту он ее не брал. И тем он, ну, испортил собаку-то, потому что она должна быть охотничьей. Вот, спаниели на уток, легавые, на уточек тоже, гончие, на волков.
И на зайцев, наверное, да?
Да, сеттер на тетеревов, на птицу. Вот, тетерев у нас есть тут. Борзые на медведя, на оленя, лайка на медведя, на зайца, на лису, на белку. То есть вот надо знать еще что, какая собака, на которую дичь. Потом... Значит, вот мы сказали, что сейчас готовые патроны продаются, можно прийти и купить. А раньше снаряжали, вот слово такое, снаряжали патроны сами.
У Аксакова какие-то его замыслы остались незавершенными. И в частности, вот он мечтал написать книгу о грибах. Но об этом вот Людмила Алексеевна скажет подробнее. Но, кроме того, он и благотворительностью занимался. Вот, скажем, в 1858 году, незадолго, так сказать, для
до его кончины, для благотворительного сборника в пользу студентов Казанского университета Сергей Тимофеевич Аксаков вот написал очерк «Собирание бабочек». И, конечно, вот такое бы издание роскошное, да?
Ну, оно, наверное, такое, как энциклопедия была, да? То есть...
Ну, это вот очерк был, очерк, дополняющий вот его студенческие воспоминания, вот был опубликован.
Ну да, вот вообще, если спросить, кто был предшественником Владимира Набокова среди русских писателей в любви к бабочкам, не каждый и скажет, да? Вот я не знала, например, что он тоже бабочками увлекался.
Так, вот еще, значит, Салаухин, ну, мы знаем этого писателя, Владимир Салаухин, «Капля росы», его книга и так далее. Вот он в книге «Рождение сказки» пишет о книжках Аксакова. И пишет как раз о книге, которую он написал как продолжение книг Аксакова. Вот у Аксакова было несколько строчек, которые назывались «Замечания и наблюдения охотника брать грибы». И только первые странички были написаны. Она была начата и должна, видимо, была составить трилогию. Вот «Рыбака», книжка об ужении рыбы, там, об охоте. И вот третья охота – это охота грибная. Собирать грибы. И вот Салаухин написал эту книгу. И вот мне понравилось, как он пишет, что по выразительности и ценности она не составила бы и десятой доли от книги Аксакова, если бы была написана, но все же я дерзнул продолжить работу Аксакова и осуществил в меру своих сил его замысел. Он написал вот эту книжку, она у нас дома была, но я сбилась с ног, никак не могла ее найти. Значит, ну, книга, я вот помню, что она у нас также зачитана до дыр, потому что там речь идет о тех грибах, которых я вот, например, никогда не беру. То есть практически очень многие грибы съедобные. Съедобные. Вот Салаухин, он как раз пишет, что их вот можно есть, эти можно солить, эти можно мариновать. Вот. Вот так третья охота. И вот даже у нас вопрос теперь есть в викторине в детской на утреннике, что вот книжка, вот какая третья охота? Вот назовите мне, какие три охоты вот существуют? Вот они, значит, думают, там рыбная ловля, там охота на зверя. А вот какая третья? Вот тут они... тормозят, как говорится. Ну вот это собирать грибы. Очень интересно.
Ну вот вы детей видели уже на утренниках, и дети, наверное, с учителями приходили. Как у вас, какое впечатление создалось? Вообще, кроме аленького цветочка, что-то знают, что-то слышали, читают ли? И насколько вообще Аксаков сейчас... Ну, понятно, что популярен это никогда не скажешь, но хотя бы насколько много вы встречали детей, взрослых, которые вот могут сказать, что я люблю Аксакова, я читаю, перечитываю.
Вот Аксакова любит очень и знает, и читает. Это его настольные книги. Вот муж Людмилы Алексеевны, охотник, Галь, замечательный человек. Вот они у него как бы вот по жизни идут, я даже с ними.
И потом, это вот любовь к книгам Аксакова идет не от меня и не от нашего дома. Она идет с ним вот по жизни. Он знает больше, чем я, и про Аксакова, и про книги про его.
Вы мне показывали затрёпанную,
Да, затрёпанную, это даже не в одном, она у нас экземпляре. Вот он любит еще пойти на рыбалку, книжку с собой взять. Я так его и нашла в Болдинском заповеднике, вот сидящего с удочкой на берегу и читающего книгу. И по этому поводу я еще иронизировала, что куда ты смотришь там на поплавок или в книгу, что ты вообще видишь. Но однако вот он любит. И любит по-настоящему. Он обращается к книге, хотя он практически наизусть знает ее. Вот он наизусть, он цитирует, легко очень говорит. И мне было так приятно, когда он общался с ребятами, вот здесь. Ребята слушали его, раскрыв глаза, и смотрели вот эти все запасы, эти охотничьи, с удовольствием. И ну, не хотели просто уходить. А Ванька, значит, который внук тут пулю-то эту показывал, то он вообще такой, он даже не улыбнулся ни разу, такой серьезный был. Ну, а о том,
Ваня,
что...
Это внук.
Внук, да. А о том, что Знает ли Аксакова? Знают сказку, знают, но не все. Смотрят с удовольствием, когда мы показываем. А у нас фильм-то 52-го даже года. Старый, хороший мультипликационный фильм. Рисованный, не кукольный, а именно рисованный. И они смотрят завороженные. Но поскольку это было лагеря, и все это было связано со временем, то учительница просто говорит, все, у нас больше нет времени, не вынуждены.
Это очень жалко.
Это очень жалко. А у нас вся сказка, можно сесть и все посмотреть. Но мы были рады, что с удовольствием они смотрели фильм, потом они разыгрывали сценку, у нас есть костюмы, три девицы, значит, три отправляли отца своего и заказывали, что им привезти. Он брал их, спрашивал, что они хотят, чтобы он им привез. Вот. Ну, что нам еще отмечено, что язык-то Аксака книг сегодня труден. И мы давали прочитать буквально по две фразы, и дети с трудом это читали. Вот я хочу сказать, что и книга, наверное, вот представить себе ребенка, сидящего с этой книгой, довольно сложно.
А вы знаете, надо, мне кажется, тут обращаться к родителям прежде всего.
Ну,
это,
да.
Это книга для чтения вслух детям. Да. То есть, если раньше Аксаков рассчитывал на то, что ребенок будет читать самостоятельно, но это же были совсем другие дети. А нашим детям, видимо, нужно читать вслух. Под такую книгу прекрасно просто ребенок скажет, да, ему будет скучно, он заснет. Ну и заснет под хорошую книжку,
под хорошую
и замечательно.
Книгу, да, это, конечно, так, но сейчас, по-моему, родители и читать-то мало. Сейчас ребенок сидит у компьютера и смотрит на этих бегающих человечков этих.
Ну, те родители, которые все-таки читают, вот я бы сказала, что мы можем такой совет дать.
Развитие речи ребенка, развитие дыхания, это полезно. Одну страничку прочтет он хотя бы.
Но это надо долю.
Или послушай. Или послушай. Хотя бы.
Хотя бы какой-то общий интерес у родителей.
А что касается взрослых ваших посетителей, вот я тут сижу у вас в этой уютной комнате, в которой создана такая вот чудная атмосфера какого-то дворянской комнаты аксаковских времен. И вот такой чудный антикварный диванчик у вас стоит, и стулья. И мне пришло в голову, что вот если бы можно было к вам прийти не просто на экскурсию, а вот дать человеку полчаса тут в тишине посидеть, дать ему детские годы Багрова внука или семейную хронику в руки. Да, да, и человек просто посидит, ему еще столик тут с кофе или с чаем, и он посидит, и умиротворенный потом пойдет вот на центральную улицу города, в грязный наш мегаполис, но на душе у него уже будет светло и хорошо.
Ну, вы знаете, Ксюша, вот когда мы проводили, когда шла эта кампания летняя, то проводили мы несколько утренников, и мы остались довольны. Довольны тем, как дети слушали, как они смотрели, с каким удовольствием фильмами, не хватало времени, чтобы досмотреть его. Мы чувствовали, что они хотели бы еще посмотреть. И, в общем-то, мы довольны тем, что получилось у нас из утренника. Вот сейчас будет День города у нас. Мы запланировали 2 утренника для детей. Вот мы будем ждать детей с родителями, которые придут. Мы оборудуем комнату, поставим телевизор. Будем показывать выставку и крутить этот диск с фильмом. Я еще хочу сказать, вот мне так хочется, если не Ольга сочитала. Отец очень много рассказывал мальчику. Мы вот не коснулись того, что он болел ведь сильно. Почему он, да, в детстве он сильно болел. И у него был такой эпизод. Они поехали, по-моему, в имение деда. И ему, ну, передвигались на лошадях, было трудно. И ему стало плохо. Его вынесли из кибитки и положили под дерево, расстелили и положили его. И он, значит, слышит сквозь какую-то дрему свою, он был в какой-то то ли дреме, то ли сознание у него было помутненное немножко. Вот он слышит, как мама плачет, а отец ей что-то ему говорит, ей говорит. И вдруг вот что-то произошло, как он потом писал, что-то произошло. Он как-то вздохнул полной грудью, раздышался, потом еще спал до вечера, и потом вот с этого момента пошло его выздоровление.
Мы сейчас страшно далеки от этого, да? Живя в городах и прочее. Дети, вот мы это тоже знаем, и название цветов не знают, деревья. и прочие-прочие птиц.
Не знаю.
И, да, и какие уж там все рыбы, ну, 2-3 назовут, если назовут вообще, да. Вот. А в старину люди все равно, вот даже плохо человеку, он шел в лес. Даже психологически многие сейчас с этим сталкиваются. Бегут из мегаполиса куда? К природе.
Да.
Я помню, когда я первый раз этот эпизод читала, или перечитывала уже, и у меня как раз очень часто много тогда болели дети, и я подумала, боже мой, а почему вот просто действительно была бы машина больного ребенка, да, просто вот, это же рецепт, вот просто привезти на природу и на весь, да, день, может быть, никаких антибиотиков бы не понадобилось, да, да, ребенку.
Да, да. Ну вот сейчас ведь и используют вот это, да, вывозят детей в сельскую местность. Вот почему сейчас люди, которые могут все купить, на любой курорт поехать, но больной ребенок, ему ничего не помогает, они вывозят его в обычную русскую деревню. И вот сейчас ведь развивается вот этот, кстати, бизнес, что там они занимаются простыми, ну, трудом крестьянина. Вот, доить корову, там, косить сено, что-то элементарный какой-то труд. А они выздоравливаются от чего? От того же запаха этого сена. Ведь в старину сено лечило. Правильно? Вот эти травы, даже подышать вот этим воздухом и прочее, прочее. На лошадях даже покататься. Вот какие-то заболевания у детей вылечиваются. Вот просто катание на лошадях. Вот. То есть ближе к природе вот сейчас. Это тоже как бы вот для выздоровления того же ребенка это используется.
Ксюша, вы знаете цветок медуницу?
Да, конечно.
Вот, вот посмотрите, как пишет об этом. Как был отец доволен, увидев первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешки. Вот я вспоминаю свое детство, мы это делали. Вот первые цветы, когда папа вывозил нас в лес, он, кстати, вывозил и всегда разжигал костер и варил обязательно уху. У него всегда был полный набор соль, перчик для ухи, значит, котелок. Да. И вот мы собирали цветы, медуницу. И вот именно так и делали, как вот здесь вот написано. Выдирали эти листочки и сосали их. Почему она так и называется? Она медом пахнет.
Там нектар.
Корешок, нектар. Да. И вот об этом пишет Аксака. Потом отец вот рассказывал. Отец ведь у него был проще, чем мама. Он был ближе к природе и очень хорошо знал ее. И мальчика-то он учил этому. Он рассказывал о птицах, рассказывал, сколько водится птиц, сколько рыбы в белой, река Белая, да, какие водятся леса. И городская природа ему казалась бедной по сравнению с сельской. И, в общем, отец очень много сделал, вот, что мальчик научился любить ее. Ну, вот эти цветы я вот тоже помню с детства. И вот теперь вспоминаю, ну, вот, хорошо, был отец, а кто же меня вот приучил к этим цветам, вот, цветы, вот, знаете, лес так любить. Я помню, что мы ехали, и, наверное, все-таки папа. Мы так радовались сестрой, вот, когда вывозили нас в лес буквально на 2 часа. И никаких клещах там мы не боялись. Сейчас все боятся, то клещ укусит, то еще что-то. Вот. И в результате ребенок лишен вот радости общения вот с природой. Выставка у нас будет работать до декабря. Мы очень ждем и ребятишек, и детей с родителями, потому что родителям тоже будет любопытно к нам на выставку и на утренники. И еще приближается День города. У нас запланированы 2 утренника. Мы будем ждать. И можно заказать вообще, если будет желание, какой-то класс привезти. Мы всегда готовы провести утренник и будем ждать вас. Приходите.
Спасибо. Спасибо, Людмила Алексеевна. Спасибо, Ольга Германовна.